Глава вторая. Мод Элтон, секретарь окружного прокурора, более чем кто-либо в здании суда, была погружена в вороха запутанных криминальных историй. Ставить в тупик неутомимых продюсеров кинокомпании, время от времени осаждающих суд, было ее маленькой милой слабостью. Лицо Мод дышало удивительной жизненной энергией, и ее хотелось сравнить с канарейкой, испытующим взглядом наблюдающей за незнакомцем, слишком близко подошедшим к клетке.
«А, здравствуйте, мистер Мейсон», — сказала она, постукивая перламутровым ноготком по блокноту.
«После того, как видишь одних сонных болванов, только и думающих, как бы отвертеться от некоторых дел, стоит лишь заглянуть в эти очаровательные глазки, и будто свежим ветром просквозит».
«Ну-ну, догадываюсь, вы просто хотите вытянуть кое-какую информацию, которую не удалось получить в нашем офисе».
«О, похоже на то, что когда-то вас предало ваше окружение», — наклонился он к ней.
«Почему мое окружение?»
«Потому что вы, как никто, знаете все темные стороны жизни, имеете дело с господами, из которых всяк себе на уме. А сегодня я, ну, скажем, мирный горожанин, налогоплательщик, если хотите, просто пришел в официальный публичный офис, чтобы получить некоторую законную информацию».
Она посмотрела на него с сомнением.
«Вы не шутите?»
«Нет, честное слово».
«Немало встречала в своей жизни подвохов, но такого не ожидал. Что вы хотите?»
«Сюда приходил некий Брэдбери из Кловердаля. Я хотел бы выяснить, с кем он консультировался по своему делу, по поводу мошеннических проделок с Кловердальской торговой палатой».
«Брэдбери?» — нахмурившись, пробормотала она. «Почему?» «По этому вопросу приходил доктор Дорей». «Да, доктор Роберт Дорей».
«Да нет же. Посмотрите, там Дж.Р. Брэдбери». Она взяла журнал и провела пальцем по графе с фамилиями.
«Да, он встречался с Карлом Манчестером у того в кабинете».
«И доктор Дорей, — сказал Перри Мейсон, — молод, красив, словом впечатляет, и о нем помнят, хотя он не регистрировался. А Брэдбери — толстый и пожилой, забыт. Кстати, это лишний раз подтверждает, что мы помним то, в чем заинтересованы, и...»
«Карл Манчестер», — перебила она, — «вниз по коридору, третья дверь налево. Предупредите его. Если вы начнете расследовать тайны моего сердца, я кину в вас этот талмуд».
«Скажите ему, я иду», — улыбнулся Перри Мейсон и вышел.
Когда он открыл дверь, Карл Манчестер оторвался от кодекса, не выпуская изо рта наполовину выкуренную сигарету. Манчестер создавал впечатление человека, сидящего всю свою жизнь под углом в 45 градусов и склоненного над сводом законов столь сосредоточенно, что, казалось, появление посетителя не помешает ему запомнить в тексте место, от которого его оторвали.
«Привет, Перри», — сказал он безрадостно. «Что принесло тебя сюда?»
«Я по делу своего клиента», — бодро ответил Перри Мейсон.
«Только не рассказывай мне, что тебя занимает это убийство. У нас есть улики против той женщины, и если ты...»
«Да нет, я по другому вопросу».
«Ну что же?»
«Здесь был Брэдбери по поводу Фрэнка Пэттона, который проворачивал грязные делишки в Кловердале», — сказал Мейсон.
«И доктор Дорей тоже был», — вспомнил Манчестер. «Он вернется через полчаса».
«Зачем?»
«Я обещал тут поискать ему один закон».
«Ну и нашел?»
«Да нет. Сам факт, что я загибаюсь тут над законами, должен хорошо на него повлиять».
«Другими словами, ты умываешь руки?»
«Конечно. Мы вовсе не собираемся стирать грязное бельишко Кловердаля. И нечего все перетягивать сюда. У нас в городе и своих проблем предостаточно».
«Кинокомпания вообще-то находится здесь», — уронил Мейсон.
«Ну и что ты собираешься делать?»
«Все зависит от того, что я смогу сделать», — сказал Перри.
«К чему ты клонишь?»
«Если добьюсь признания Пэттона в кловердальских махинациях, это повернет ситуацию».
«Послушай», — сказал Манчестер, — «этот Пэттон — спокойный, уравновешенный человек. Он знает, что делает, и не намерен ни в чем признаваться, даже под наркозом».
«Не знаю, не знаю», — сказал Перри Мейсон.
«Ты о чем?»
«Все зависит от того, как к нему подступить».
Карл Манчестер раздраженно посмотрел на Перри Мейсона и, вынув изо рта сигарету, в сердцах ткнул ее в пепельницу.
«Я начинаю кое-что понимать».
«Надеюсь», — коротко ответил Мейсон.
«Слушай, Мейсон», —
сказал его собеседник, перебирая пальцами страницы кодекса.
«Я уже говорил, мы не собираемся отстирывать грязное бельишко Кловердаля. Но это вовсе не означает, что мы защищаем Пэттона. То, что он жулик, это ясно как день. Я через многое прошел, чтобы убедиться в этом. Но не знаю, сможем ли мы хоть что-то доказать. Сомневаюсь. Окружной прокурор Кловердаля снял с себя всю ответственность. И не очень-то приятно, перебегая ему дорогу, соваться в это дело. У нас и так достаточно следственных материалов, из-за которых на наши несчастные замороченные головы падает целая куча хлопот. Но если ты настроен разобрать этого Пэттона на кусочки, вперед.
И в каких пределах мне позволительно действовать?
Все зависит от твоей настойчивости. Пойми меня правильно. Я в курсе дела. Это один из узаконенных заработков. Пэттон советовался с юристом, как ему действовать, не переступая рамок закона. Возможно, юрист прав, хотя, может, и нет,